Давайте поговорим теперь о катехизации, если вы хотите, конечно, об этом поговорим. Дело вот в чем, что она имеет, я бы сказал, два уровня, или, лучше сказать, две стороны. На одну сторону мы обращаем очень большое внимание. Даже, я бы сказал, очень большое, по-моему, это мало. Наверное, 99,9, затем в периоде, как вы помните, что такое в периоде, надеюсь. То есть почти 100%. В чем заключается этот первый план или первая сторона? В том, что мы, ну, в общем-то, научаем основным истинам христианства. Ну, насколько, так сказать, они доступны и нашему образованию, и нашему пониманию. Эти основные истины христианства могут быть сжаты до ничтожного минимума, того минимума, о котором проповедовал один, знаете ли, батюшка в Сибири. Был назначен очень такой ревностный, искренний батюшка, и на Святую Троицу он проповедовал и говорил, что такое Святая Троица. С ним стоял рядом мужик Фома, огромный, двухметровый. Он говорит: понял, Фома? Понял. Говори, что такое Троица? Христос, Богородица и Микола. С бедным батюшкой чуть плохо не стало. Ах ты, дурень, слушай. Еще раз яркая речь, экспрессивная. Теперь понял, Фома? Понял. Отвечай. Микола, Богородица и Христос. Так на том, знаете ли, кончилось это понимание Святой Троицы. Конечно, понимаете, что было с батюшкой. Так вот, можно сжать, конечно, катехизацию до какого-то такого минимального минимума, когда остается немного. В чем-то, может быть, иногда это и правильно. И даже очень часто это бывает правильно. Правильно в каком отношении, сразу скажу. Тем, чем мы занимаемся в семинариях, ну, в академиях, когда начинаем копаться в богословских мелочах, ну, мелочах каких? Мелочах с точки зрения сознания такого, ну, элементарного, простого. Когда начинаем углубляться и заниматься тонкостями богословия, то, вы знаете, происходят подчас очень неприятные вещи. В свое время эту ошибку, я называю это ошибкой, допустило западное богословие, и оно в истории и осталось потом под именем схоластики, схоля, школа, схоластики. Что это значит? То, что обратили все внимание на изучение вот этого богословия и богословских тонкостей, тех проблем, которые возникают из понимания той или иной христианской истины. Причем все эти истины рассматривались вне абсолютно той основной, я бы сказал, миссии, ради которой пришел Христос. Рассматривались богословские проблемы, назывались эти истины. Рассматривались различные варианты понимания этих истин. А знаете, их бесконечное множество, я вам скажу. Что вы, любую проблему только богословскую поднимите, и голова закружится тут же. И вот человек набивал свою голову этими знаниями, этими вариантами, этими тонкостями, и в конце концов душу иссушал настолько, что вообще терял всякую веру. В свое время была написана в XVI веке одна очень интересная книга. Принадлежит она одному из католических, я бы сказал, крупных писателей, причем именно католических писателей, я подчеркиваю, потому что сейчас увидите, в чем дело. Это был Эразм Роттердамский. У него очень интересная переписка с Лютером, очень любопытная переписка, в котором Лютер отстаивал, естественно, свою позицию, и Эразм отвечал ему. Так вот, этот Эразм по поводу схоластики писал. Вот говорит, апостолы все знали, что такое Евхаристия. Знали, как ее совершать, и совершали. Но если бы какой-нибудь из наших скотистов, не подумайте скотистов в ругательном смысле, или фомистов, томистов, Так, если бы они спросили, а вот скажите, Петр, а в какой точно момент происходит пресуществление даров? И Разум говорит, я клянусь вам, ни один апостол бы на это не ответил. Зато наши фомисты и скотисты все вам разложат по полочкам, точно вам скажут. И тут же подерутся между собой, потому что не согласятся друг с другом. Вы знаете, первый план катехизации, на который обращается основное внимание, и это так идет уже давно исторически, когда мы пытаемся человеку, который, кажется, заинтересовался христианством, или нам хочется, чтобы он заинтересовался христианством, начинаем его обучать вот этим христианским истинам. Хочу вам сказать, нет такой доброй вещи, которая со словом «много» не обратилась бы в свою противоположность. Как нужно быть здесь осторожным. Есть вещи, которые нужно знать действительно. Основные христианские истины. Их совсем не так много, говорю. И, избави Бог, новопросвещенному или тому человеку, который хочет быть таковым, начать объяснять ему тонкости богословия, которые связаны с философией. Все это перемешано, и у человека может не только пойти голова кругом, но и вообще даже он потерять и саму веру как таковую. Интеллектуальное знание не делает человека верующим и православным. То есть верующим, может быть, сделает. Православным? Извините. Самые обширные даже познания в богословии еще не делают человека христианином. Не будем ошибаться. Конечно, я православный. Да. Попробуйте усомниться. Я вам тогда покажу, какой я православный. Сразу узнаете. На одной из последних лекций Московской духовной академии один профессор, но не буду называть его имя, боюсь, что вы узнаете, это будет очень печально, потребовал от студентов на лекции немедленно представить мне сюда же господина беса. Студенты, народ, ура, пожалуйста. Я говорю, то есть чуть не проговорился. Одеть ему шляпу на рога, чтобы не было видно, на копыта сапоги, хвост, брюки. И так начнем, проведем экзамен у господина беса. Ну, естественно, все, профессор спрашивает студенты, вы все слышите? Все говорят, конечно, слышим, но еще бы. Вы видите его? Ну да, видим, смотреть не хотим, противный. Да. Ну, а теперь вы слышите, как задаю вопросы ему? Да, слышим. Вы убедились, что он... Этот господин бес знает богословие не только отлично, лучше всех профессоров богословия в мире, всех вместе взятых. Слышите? Да. Так это ж православнейший бес! Ура! Канонизируем живьем! Вы слышите? Конечно, профессор нашел уловку специальную, чтобы показать, кстати, очень важную вещь, не обращая внимания на которую, мы часто можем допускать и допускаем громадные ошибки. Думаем, что если мы научим человека вот этим вот катехизисом и догматическим богословием, во всей этой обширной программе, которую мы часто видим, думаем сделать его православным. Что вы? Господин бес не только лучше не верит, а знает эти истины. Мы в них верим. А он-то в той сфере находится, в духовной сфере жизни. Он видит, ему смешно на нас смотреть. И эти только верят. А я знаю. И остается тем же. Страшный урок мы имеем на Западе, когда вот это богословие, превратившись в схоластику, ставшее схоластическим, то есть школьным, то есть которое всю цель своего образования ставило к катехизации, ставило
знаете, в том, чтобы вложить в человека как можно больше формальных знаний. И забыла об одном очень важном, о чем сейчас мы поговорим. Я хочу сказать сейчас пока о другом, что к чему привело это. Вся наша, вся западная цивилизация со времен Возрождения и затем особенно Реформации, она буквально отстала отвертываться от Христа. Особенно со времен Возрождения и Реформации это мистицизм в самых различных формах, вплоть до явных изучений там каббалистики, различных мистических направлений, оккультизма. Это все буквально стало захватывать. Почему? Вопрос, а почему это? Кажется, излагали христианские истины, самые серьезные. В чем дело? Почему так? По очень простой причине. Но прежде чем прямо уж назвать ее, я скажу о другом плане, о чем мы, к сожалению, забываем. Что является сущностью религии? Вы думаете, система знаний? Знание – только некий каркас, повторяю вам. Там надо знать совсем немного. Сущность религии и сущность христианства – это духовная жизнь. А что это такое? Что это такое духовная жизнь? Не знаю. 10 заповедей, правда? Верно. Я никого не убил, никого не ограбил, жене не изменил, закон не нарушил. Прошу, прошу канонизировать меня. Я святой. А уж к тому же я подхожу под исповедь, подхожу к причастию. Но тут уже предел духовного совершенства. Сколько раз мне приходилось на Западе бесчисленное количество раз слышать, что духовная жизнь в чем состоит? Участие в таинствах. Ай-яй-яй, какая красота! Особенно в ночь на Рождество, на Пасху. Одеться, все. Тут можно без всего, без подготовки. Подошел, причастился. Тут кругом грохот стоит. Христос воскресся, воистину воскресся. И все тут такое. Ну что, духовная жизнь, достигающая апогея. Духовная жизнь, участие в таинствах. Это до какого примитивизма дошла, если хотите, религиозная мысль на Западе, и сейчас мощным потоком идет на нас. Забываем элементарные вещи. Еще апостол Павел писал, смотрите, кто ест или пьет, недостойно суд себе ест и пьет, не рассуждая тело Господне. У нас в Академии, наконец, удалось настоять, когда в четверг страстной теперь читается апостол и произносятся слова. Помните, там и спят довольни? Не спят довольни, а умирают, то недостойно причащается. А то спят довольни. Понимаете, по-славянски? Так здорово написано. У тебя бессонница. Ну, причись недостойно. И будем спать доволен. Лучшего ничего и не придумаешь. Участие в таинствах. Иоанн Златоуст объясняет то место Евангелия, где Иуда на Тайной Вечере принял кусок, и с этим куском вошел в него сатана, объясняет, Иуда причастился. Вы слышите? Вы когда-нибудь слыхивали такого? Что с причастием человек получает? Духа Святого, Христу приобщается. Сатана вошел в него с причастием. Мы даже не обращаем внимания на эти вещи. Участие в таинствах. Я всегда, когда это слышу, меня аж коробит всего. Что такое участие в таинствах? Это что такое формально? Почти формально. Исповедь. Вместо исповеди отчет о проделанных грехах. А не исповедь. Причастие, это так, знаете ли, подошел, и все в порядке. Это духовная жизнь. В присутствии никому не рассказывайте только присутствие на лютеранской мессе, а то скажут, участвовал в общей молитве. Да, сидит месса, сидит лютеранин. Вот тут я не могу вам показать. Ну, могу, конечно, но не хочется выходить за стола. Сидит так на ногу, значит, сидит он в мессе, да. Значит, ждет, когда там Христос сейчас ему даст свои святые дары, подаст участие в таинстве. Ну, хорошо, это они Запад, они еретики, конечно. Что нам они говорят? Да, мы православные. Да, у нас совсем все другое дело. Мы иначе понимаем, иначе смотрим, иначе относимся. Я хочу сказать, вот именно теперь о другой стороне. Набивание головы истинами, даже какие-то доказательства, аргументы, которые мы приводим, они только отчасти нужны. Они нужны только как затравка. Нужны только для того человека, у которого действительно сомнение в вере является препятствием. К чему? К чему? Не просто же поверить в то, что есть Бог, что Он Христос, что да, и что поверить Евангелию. И бесы веруют и трепещут. Слушайте, знаете, какая опасность-то? Он поверит все, что я говорю. Я убедил его, у меня аргументы, дар красноречия. И он поверил. И с кем стал, может стать? Здравствуйте, и мы веруем и трепещем. Иди, голубчик, к нам. Да? Колоссальная опасность состоит в этом. Колоссальная. Когда мы забываем самое главное в катехизации. Это, я вам даже скажу, это только начало катехизации. Вот это научение внешнее, интеллектуальное научение. Приобщение его к этой, если хотите, культуре церкви. Господи, знает, через какое плечо подавать. Научился, наконец, воцерковленный человек. Через левое плечо уже не передаст свечку, да. Иначе на орехи получит тут же. Да. Суть совсем в другом. В чем же суть? Я уже сказал вам, что сама сущность религии и христианства в частности, православия в частности, это правильная духовная жизнь. Правильная духовная жизнь. А что это такое правильная духовная жизнь? Вот это интересно. Я даже и не понимаю. Ну, 10 заповедей я знаю. Ну, постараюсь исполнять их. А что еще? А что еще? Самое печальное, что действительно почти, вы знаете, все выветрилось. Это самое главное. Все выветрилось. Нет никакого представления о духовной жизни. Самое большее о христианской нравственности. Вы слышите? О христианской нравственности. Если загляните в катехизис, то вы увидите. О любви, о чем? 10 заповедей Моисея. Вот вам христианская нравственность. Духовная жизнь – это нечто другое. Да, нравственность нужна. Ну, конечно. Ну, конечно. Если убийца, вор, преступник, о каком христианстве будет идти речь? Я вам скажу так. То если мы обращаемся, когда обращаемся к христианской аудитории, то стыдно и говорить нам об этих даже грехах. О других вещах мы должны поговорить. Когда человек учится на скрипке, конечно, и учит, как держать эту скрипку, как смычок, как локоть куда там задирать или наоборот, как провести, чтобы не был скрип, от которого все вылетают из дома. Так? Это кому? Вот, который только первый раз в руки берет скрипку. Ясно? Для начинающих, когда же речь идет о христианах, то им уже нужно не это говорить, а как держать смычок, как кисть должна двигаться, как нужно проводить смычок, чтобы не было ни малейшего, ничуть заметно не было, туда идет смычок или обратно. Как нужно, чтобы струна вибрировала наподобие человеческого голоса? Вы слышите? Да и настроить надо скрипку еще как, чтобы даже 1/16 не было диссонанса другими. Слышите, о чем мы говорим? тогда только мы можем услышать уже вместо этого ужасного скрипа, когда бедного скрипача выгоняют за 3-9 земель из дома, говорят, иди туда и там скрипи. Напротив, просит его, сыграй нам что-нибудь. И мы сидим, таем. Так и в духовной жизни. Это не просто же нравственность, о которой мы говорим в этих грубых вещах. Это само собой разумеется. Когда мы говорим о духовной жизни, то мы говорим о чем? О том, чем наполнена наша душа. Не просто проступки какие-то мы делаем. Она наполнена мыслями, прежде всего. Желаниями, прежде всего. Что я хочу? Так, чувствами. Какими? Ой, как важно их сопоставить здесь с тем, как если бы я был перед самим Христом. Речь идет о молитве, когда мы говорим о духовной жизни. Что такое молитва? Молитвою можно взойти на небо. Молитвою, не удивляйтесь, можно снизойти на дно адово. Если правильная молитва очищает человека и действительно делает его богоподобным, то, оказывается, неправильная молитва вводит человека в ужасное состояние. Как совершать доброе дело? Я помог на храм то-то, то-то. Повесьте мою табличку, посильнее мое имя там напишите, чтобы весь мир видел, до чего я хорош, что я сделал. Да? Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Добродетель, открытая, уже теряет себя. Как писали древние отцы, та добродетель, которая становится известной людям, уже перестает быть добродетелью. Как правило. Как правило. Почему? Червь самомнения, червь тщеславия так уже начинает подгрызать корень человеческой личности. Духовная жизнь – это внимание, видите, к каким вещам? Не к этим делам. Делам. Какая грубятина. Делам. Нет. А следить за собой, за своими помыслами уже. Почему помыслами? В чем дело, почему мыслями? Святитель Игнатий Брянчанин приводит великолепный образ. Посмотрите, морской корабль, насколько велик, могущественен, если это военный, исполнен красоты, так? А за ним, за кораблем, сзади, под кораблем, сзади, под кормой, дощечка какая-то вращается. О чем он говорит? Руль корабельный. Ничтожная доска, руль корабельный. Оказывается, от направления этого руля корабль может попасть на такие рифы и камни, что от всего этого великолепия ничего не останется. Что является этой чицей? Что является ею? Оказывается, наш внутренний мир, именно мои мысли мои. Вы понимаете? Мысли, да-да. У меня мысли могут быть грязные, отвратительные, злобные и завистливые, тщеславные и гордые, развратные и какие угодно мысли. Никто не видит. Мой духовный мир. Вы слышите, какой мой духовный мир? А я хороший, все? Беленькая рубашечка, галстучек, все? Чуть-чуть? Христианин, и в церковь хожу, и звание, или сан имею, и так далее. Прям лучший в мире. А на самом деле весь сгнил изнутри. Вы слышите? При этом вы не упрекнете меня ни в какой безнравственности. Вы слышите? Нравственно, безупречный человек. И внутри сгнил. Вы подумайте только, чем сгнил? Чем?
вот этими своими мыслями, этими желаниями, этим настроением, этим стремлением, которое исполнено всей неправды. Обращали когда-нибудь внимание, что за странность поведения Иисуса Христа? В чем странность? Подумайте только. Нигде ни одного обвинения не сказала: «Горе вам, убийцы! Горе вам, обманщики! Горе вам, грабители!» Вы когда-нибудь в Евангелии читали об этих вещах? Я что-то ничего не читал. Странное дело. Зато непрерывные, вы знаете, просто оскорбления. Я считаю, что вот тогда не было еще вот таких вещей, как суды разные, да, нравственный ущерб там или какой. Так, все время, как он делает горе вам? И начинает лицемеры. Вы слышите? Кому горе-то? Лицемеры, фарисеи, гробы, говорит, вы окрашенные. Снаружи такой гроб великолепный, все ахают. О, какой! А что там? Все Евангелие Христово наполнено вот этой центральной мыслью. Какой? Что внутри человека, внутри тебя человек, а не снаружи просто. Кстати, история церкви это с такой яркостью, я бы сказал, такой резкостью подчеркнула это с помощью тех, кого мы называем юродивыми. Уж большее безобразие, чем они творили, от православного христианина трудно и ожидать. Какой-нибудь Василий Блаженный вообще голиком ходил, представляете? Ну что это такое, скажите? У нас даже женщины даже еще пока хоть и выше крыши ходят, но еще не совсем. Ну, надеемся, что скоро будет совсем. Будем надеяться, да. Но пока еще не совсем, да. Ну, а тот Василий Блаженный совсем. Вот это да! Вы слышите, как я вам говорю, тут специально доведено до последнего. Не об этой стороне, говорит Христос, а о внутреннем состоянии человека. О внутреннем состоянии. Душа должна быть как наполнена. Даже уж такой наш писатель светский, который, ну, говорят, малоцерковный, но замечательный человек, это Чехов, да, у него действительно он как-то весь внутри себя был. Он не боялся что-нибудь показать и открыть вне себя. Как он писал, у человека все должно быть прекрасно. И начинает, правда, сначала с таких вещей внешних. И одежды, и руки, так. А потом говорит, и мысли, и чувства, и желания должны быть прекрасны. Как тонко он прозрел. Духовная жизнь человека, она сопряжена с неуклонным стремлением человека жить по заповедям Евангелия, а не по так называемой общечеловеческой морали, о которой мы так часто слышим. Да, она есть. И мы, скажем, с христианской точки зрения, это грубятина. Ну, понятно, как вот на скрипке начинает человек только учиться. По евангельским заповедям, которые касаются, оказывается, чего? Внутреннего состояния души. Здесь обуславливается и настраивается человек. Здесь он или становится христианином, или хоть трижды вы его крестите и рукополагайте, и давайте ему звания профессорские, докторские, каким он был язычником, таким он и останется при всей совокупности знаний. Если не будет этого главного. Обратите внимание, конечно, мне не хочется сейчас об этом говорить, да, но просто я назову хотя бы как факт, и вы сможете познакомиться и сами с этим. Посмотрите, само подвижничество, сам аскетизм, что это такое, хорошо или плохо. Мы говорим, ой, такой подвижник. Опять спрашиваю, хорошо это или плохо? Вы посмотрите на католических аскетов. Каких мы находим там аскетов? Возьмите того же Франциска Ассизского.
прочих, посмотрите, и к чему пришли, к величайшему духовному падению. Наши святые не случайно, там умнейшие же люди были, Брянчанинов, Феофан, оптинские старцы, Ян Кронштадтский, вы только почитайте. Вот что они в конце концов были, просто каждый кулик свое болото, что ли, хвалит? Вы только почитайте, что они пишут о католической так называемой святости, и вы сразу поймете, дело, оказывается, носит серьезнейший характер. Можно быть и аскетом, и насельником преисподней. Оказывается, можно впасть в так называемую прелесть. Что такое? Мы говорим, прелесть впал. Это самомнение, это самообольщение. Это видение себя хорошим, если хотите, даже святым. Это ужасное, оказывается, явление. Что является одним из критериев, который должен знать, ну, каждый православный человек. Что является критерием, по которому я могу судить, хоть я стою-то, ну, на правильном пути или нет, или вообще неизвестно, куда я иду? Отвечает, то есть все святые отцы единогласно тут говорят, но я просто приведу. Преподобный Петр Дамаскин пишет, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих. Я не продолжаю дальше. Поразительное дело. Еще что-то особенного. Что-то особенное. Видеть грехи свои. Да? Да ничего я их не вижу. Ну, я вижу, когда уж что-нибудь такое сделаю. Или идти на исповедь, надо что-то сказать же, правда? А то батюшка прогонит, скажет, ты безгрешный, отойди отсюда. Да? Оказывается, первым признаком начинающегося здравия души, видения, постепенно только человеку при устремленности к жизни по заповедям начинает открываться, знаете что? Начинает открываться истинное состояние души и понимание самого центрального догмата христианства. Понимание того, почему пришел Христос. Оказывается, я и нищ, и нах, и убог. Сделаю, кажется, доброе дело, и уже тщеславие поднялось. Даже помолился, и уже я ищу благодати. Подал нищему и кричу, Господи, давай, давай, быстрее, что же ты мне, да, не, меня не награждаешь. И чего только нет, чего в душе наполнено. Наградили моего лучшего друга, товарища, а я весь зеленею. От чего? А почему не меня? Я-то лучше, чем он. Понимаете? Когда человек внимательно начинает к душе своей присматриваться, не к этим формальным знаниям, а к душе своей, тогда постепенно начинает открываться мир духовный. Что такое мир духовный? Это не думайте, что он начнет видеть ангелов и че. Не об этом идет речь. А мир духовный открывается, что в душе моей творится. Я начинаю понимать тогда, насколько действительно мне нужен Христос и какое величайшее благо это приобщение к Христу в искренней молитве покаяния. Я уже каюсь не просто так, Господи, помилуй, так, а уже я знаю, что я говорю, Господи, помилуй. Что, хочу не осуждать? Хочу. Решился. Все. И тут же мне сообщает такую вещь, говорю, как этот негодяй? Так я ж только сейчас хотел не осуждать. То есть я увижу, оказывается, что я именно болен. Болен я. Я нуждаюсь именно в исцелении. И вот здесь мы касаемся еще одной очень важной стороны духовной жизни. Православие говорит, человеку нужно исцеление. Прелесть или лесть, заблуждение, о чем говорит? Господи, подай, подай твои дарования мне. Свою благодать мне и радость мне подай. И дары, если можно, чудотворения. Я таких чудес натворю, что весь мир перевернул. Да. Понимаете? То есть видение себя достойным даров Божьих. Первый признак того, что я нахожусь в ненормальном состоянии. Нет возможности человеку уверовать во Христа, принять Христа. Нет возможности. Тому человеку, который не увидел, что я духовно, я действительно погибаю. Я ничего не могу с собой сделать. Ни с одной страстью я не могу никак справиться. Я именно погибаю. Я от одной зависти не знаю, что делать. Ну что, что мне до того, что у человека там хорошо, что ему там сделали, наградили и так далее? Что мне-то от этого? Я весь страдаю. Почему меня не хвалят и не прославляют? Мое тщеславие не дает мне покоя. Только тогда человек может признать Христа. Только тогда может понять это, когда он увидит, что он действительно с собой, своими страстями ничего сделать не может без помощи Божией. Христос – Спаситель. А Спаситель нужен кому? Кто загорает на бережке, в песочке? Или кто уже там буль-буль? Кричат: «Спасите меня!» Понятно, где начинается христианство-то, слышите? Когда начинается оглашение это настоящее, когда человек прикасается к христианству, когда он хоть немножко увидит, что он буль-буль, вот, оказывается, какое дело. Как привести к этому состоянию? Как указать человеку, который искренне желает? Искренне, я говорю, желает этого. Потому что многие ничего не желают. Многие так: хочу креститься. Ой, ура, голубчик, наконец, сейчас мы тебя окунем трижды, а вынем дважды. Сейчас, с удовольствием. Да. Один мне звонит. Вы представляете, человек кажется, все, здравый, разумный, православный. Алексей Алексеевич, что мне делать? Я говорю: что случилось? Да вот у меня хороший друг, товарищ, не хочет креститься, и все. Я говорю: и что? Ну, креститься не хочет, как что? Я говорю: простите, вы что мне говорите? А он верующий или нет? Почему не говорите о том, что он не хочет веровать? Слышите постановку вопроса? Беспокоиться не о том, что этот человек не верит, не может поверить, а о том, что он креститься не хочет. Я говорю: он трижды прав, этот человек, что он не хочет креститься. И вот до того времени, пока он действительно не убедился, что христианство – это есть истина, Христос есть истина, что Евангелие действительно откроет мне путь моей, вот, реальной человеческой жизни, до тех пор креститься – это значит совершить форму. И никакого проку от такого крещения не будет. Почему не будет? Потому что христианские таинства – это не магия, а это действие Божие на человека. А Бог действует на человека только в полном соответствии с состоянием человека. Если я в тебя, Господи, не верю, и веры мне никакой нет, то крестите меня сколько угодно, что проку. Ой, как об этом пишут святые отцы. Я вот даже выписал кое-что, чтобы вы знали. Что такое таинство? Таинство – это не совершение церемонии. Я назову таким именем – внешней церемонии. Совсем нет. Таинство – это приобщение человеческой души Богу. То есть соединение, если хотите, с Богом. Определенное в соответствии с той мерой духовности, в которой находится человек. С Богом. И если в этой душе ничего нет, так никакого прока нет. Ну, вы послушайте только. Послушайте, вот сейчас я вам скажу, и надеюсь, что вы убедите. А, как, забыл, по-моему. Нет, не забыл. Сейчас прочту. Пишет Марк Подвижник преподобный, очень известный, на которого ссылки у святых отцов постоянно. Говорит так: «Уверился ли ты хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещении, неверным же и зловерным, и по крещении не дается». Как вот, крестили, не дается?
Вы слышите, какие ереси пишут, правда? Мы-то лучше святых разбираемся в этих вещах. Или Кирилл Иерусалимский пишет: «Если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а дух не будет крестить».
Как это? Человека крестили, он что? Так он крещенный или не крещенный?
Так крещенный или не крещенный? Мы забыли, какая разница между магическими действиями и таинствами. В магических действиях должен только совершить то, что положено, и все в порядке, а ты как хочешь. В таинствах же мы говорим о чем? О том, что при совершении вот этого вот обряда действительно искреннему христианину, уже по своим убеждениям искреннему человеку, дается действительно Дух Божий, Бог соединяется с ним, который видит, открыта дверь души у этого человека или нет. Помните в Апокалипсисе, кто читал? Вот я стою при дверях, вот там при дверях, и стучу. Кто откроет мне? Вы слышите? Кто откроет мне, к тому войду. Слышите, оказывается, как? Бог насильно не входит в душу человеческую. Нельзя заставить Дух Божий. Вот сейчас мы сделаем вот то-то, то-то сделаем, и никуда не денешься, это Дух Святой. И будешь в этом человеке. Его крестили мы. Да? Какие же мы умные. До чего же это мы дошли? Это, оказывается, так можно сделать. Святые отцы категорически против этого. Я целый ряд еще тут вот специально выписал. Да, потом, если пожелаете, будет время, я вам приведу. Целый ряд отцов решительно против этого. Ничего не бывает в наших таинствах чисто механического. Там, где нет души, в которой открыта дверь, Бога там нет. Вы слышите? Бога нет тогда. Я понимаю вопрос, а как же быть-то, человек крещен или не крещен, когда вы не знаете? Ну, это, так сказать, уже не по логике лекции, но просто так уже хочу сказать. Да, не беспокойтесь. Внешнюю форму можно совершить. Ее можно потом не повторять. Бог же войдет в душу человеческую тогда и только тогда, когда она откроет ему дверь. Стучит. Постучался даже этой формой совершения. Человек отстанет от меня. Что там стучишь, не даешь мне спать? Но вот когда, наконец, у человека вот что-то в душе произойдет, вот немножко обратит внимание, убедится, что это нужно, тогда он откроется, дверь души. И Бог войдет к нему, Христос войдет к нему и будет, как сказано в том же Апокалипсисе, вечерять с ним, то есть торжествовать, пиршествовать, если хотите. Вот, оказывается, как происходит. Таинство – не магия. Оглашение, катехизация состоит прежде всего в том, чтобы помочь человеку убедиться, что ему лично ему нужен Христос. Вы слышите? То есть вы знаете, какая трудная задача? Сейчас я вам объясню, чтобы вы поняли. Вы знаете, это равносильно чему? То есть это мне говорят, что я больной, что я ненормальный, что меня надо лечить, что мне нужен спаситель. Какой ужас! Нет, извините, мне такого Бога не надо. Да? Вы слышите, как трудно принять христианский призыв. Человек, пойми, что ты весь охвачен, со всех сторон охвачен, весь в страстях, весь в нарывах, с какой стороны только не прикоснись. Слушайте, мы понимаем или нет, что нельзя ко мне ни с какой стороны прикоснуться? Ни с какой стороны. У другого лучше? Зависть. Так, не похвалили? Страдания. Стол плохой? Опять беда. Кто там виноват? Что мой лукавый владыка чрева кричит? Что за безобразие? ни с какой стороны нельзя. А уж мне сделать замечание какое-нибудь, а если сказать вообще, вы знаете, вы не умный человек, это вообще трагедия. Все, тут уже конец света.
Что вы?
Вы слышите, насколько мы больны? Почему христианство призывает именно к духовной жизни? Чтобы хоть немножко эти нарывы успокоить. Мы же друг друга непрерывно раним. Нас же непрерывно все ранят.
Обо мне сказали, что я дурак. Представьте себе. Ну, я спать не могу потом всю ночь. Как же это такое? Я такой умный. А мне сказали, что я дурак. Ну, и разве это... Кто это перенесет?
Страсти – это страдания. Христианство направило всю силу на этот корень жизни человеческой. Пока страсти, нельзя ожидать ничего доброго в нашей деятельности. Наша катехизация, когда будет ограничиваться только внешним научением христианским истинам, ну и потом еще очень хорошо научить танцевать, плясать, писать, играть, это совсем уже. То есть, когда мы можем превратить вообще христианство в развлекаловку такую, ну только христианская развлекаловка, конечно, не мирская, вы не подумайте. Да. И во что религию можно превратить? Во что? Найти еще место для той молодежи или для кого-то, которая, ну, как-то не очень удовлетворена там рок-концертами там или другими вещами. Пожалуйста, мы вам свое предложим. Кстати, и православный рок предложим, если уж вам так нравится, трам-барарам. Да. И будете прыгать, и визжать, и плакать, и кричать, если вам так хочется. Катехизация, цель катехизации, цель оглашения должна заключаться в том, чтобы указать человеку путь познания себя. Через это познание себя, этой болезненности, человек может прийти к Христу Спасителю. Не Христу Наградителю, а Христу Спасителю. Утопающий человек, тяжело страдающий от какой-то болезни, так человек страдающий, он что, о чем он мечтает, скажите? О наслаждениях, что ли? Ну что вы? Ну кому в голову это придет? Одного ищет спасение, вытащите меня отсюда. Исцеление, освободите меня от этих болей, от этого страдания. Разве это непонятно? Но самая страшная беда какая? Наверное, это многие испытали в своей жизни. Многие, наверное. На морозе, вы знаете, ухо может отмерзнуть. Пока еще оно не отмерзло, оно чувствует. Начинает болеть, начинаешь тереть. Не дай Бог этот момент упустить. Потом оно перестает чувствовать. И тогда что говорят? Беда. Боимся, как бы не пришлось ампутировать вам ваше ушко. Беда, когда мы перестаем чувствовать уже свои страсти. Когда не видим, что они именно приносят страдания, это уже беда. Это то, что называется у святых отцов окамененным нечувствием. Камень трогайте, делайте, бейте, он не чувствует. Кричите покойнику, он не слышит. Окамененное нечувствие. Пусть мертвые погребают своих мертвецов, сказал Христос ученику, помните? Ой, как много раз мы встречаемся с подобным явлением. Поэтому, чтобы быть катехизаторами, чтобы мы могли действительно помочь своим собратьям в чем-то, ой, как важно хоть немножко познакомиться, что же это такое, это духовная жизнь православия. Что же это такое? Чему она научает? Какие там присутствуют законы? Чему надо следовать? Чего нужно остерегаться всеми силами души?
Вот что главное.
А научить некоторой совокупности христианских истин – это не так трудно, я вам скажу, не так трудно. А если углубляться, то очень часто это углубление вызвано бывает не действительным сомнением, а любопытством, любопытством. Вы понимаете? А как там это? А что там? А что там за гробом? А нельзя ли вызвать какую-нибудь душу? А нельзя ли с Гоголем поговорить? Как его похоронили там? Так или сяк. жалкое любопытство. Но когда это любопытство мы видим у детей, мы приятно улыбаемся. Ну, дети, ну что, когда взрослые, то мы разводим руками. Боже мой, разве они не понимают, что мы живем один раз? Что вечность ожидает нас? Что мы должны подготовиться именно к этой вечности? Не другие умирают, и ты умрешь, и никуда не денешься, и не знаешь, когда. Неужели ты, верующий в вечную жизнь, не думаешь о том, как вступить в нее надлежащим образом, воротами, вратами, а не пытаться через забор перелезть, как вор и разбойник? Наша, мне кажется, основная задача, перед которой стоит церковь, я вам скажу, это вся церковь стоит перед этим. Что мы увидим в качестве самого главного? На что мы обратим основное внимание? Сейчас современным искушением является обратить внимание на развлечения. И мы думаем, кстати, что и молодежь надо развлекать обязательно. А то они как, знаете, ничего не понимающие, надо только развлечения. Ничего подобного. Ничего подобного. Молодежь также ждет ответов на вопросы жизни. Жизни, да, как именно правильно жить, как правильно веровать. Вот. А все прочее – это лишь в той степени, в той мере, в какой необходимо быть всем нам, поскольку мы, так сказать, ну, люди. Это естественно. Вот на что нужно обратить самое важное, самое главное наше внимание. Но я больше не буду говорить, не беспокойтесь, мучить не буду. Но если хотите вы поговорить, то пожалуйста.
Как вы предполагаете? Возможен ли переход в Русской Православной Церкви от юлианского календаря к григорианскому?
Ой, Господи, ну, мы обсуждали это уже давно, еще давно, когда в советское время была всего одна синодальная комиссия, теперь их, наверное, десяток, больше не разрешали. И нам Ватикан и Всемирный Совет Церквей, это экуменическая организация, знаете, да, прислали предложение. Предложение какого рода? Давайте договоримся. Вместе праздновать Пасху. Даже не стиль, а Пасху. Определим, давайте, воскресенье. В частности, они предлагали, если не ошибаюсь, после второй субботы апреля. Кажется, вот так. Так? Вся комиссия, а в комиссии были все члены синода. Слышите? Архиереев. Много, да. Ну, немного было духовенства и мирян. Низшего духовенства, так? Все единогласно сказали «нет». Но почему? Но почему сказали «нет»? Единогласно все. Почему? Вовсе не потому, что что-то случится там такое, чтобы на небе в это время Пасхи не будет или еще. Совсем нет. Нельзя. Нельзя. Народ этого не понимает. Для народа очень важна вот эта внешняя сторона. Нельзя смущать, нельзя вызывать соблазны, нельзя вызывать расколы в церкви. Из-за чего? Из-за того, креститься двумя пальцами или тремя? Разве можно вызывать расколы из-за таких вещей? В какой там день воскресенье праздновать Пасху? Не имеет никакого догматического, никакого значения, но имеет большое значение – какой вот это вот душевное, я бы сказал. Это традиция. Это приверженность нашего народа к этому. Поэтому нет. И я надеюсь, что этого не будет. По этой причине.
Алексей Ильич, ну никак не могу понять, как Бог мог создать ангелов, которые его предали. Бог же всемогущий и всеведущий.
Да. Ну, во-первых, не предали. Да, да, но это ладно, это уже другое дело. Скажу вам, хочу вас успокоить. Мы об ангелах практически ничего не знаем. Кто они такие? Наши знания о них – это вот такоечко вот. Вы видите сколько, да? Видите? Нет, вы там сзади не видите. Вы не видите, да? Практически ничего не знаем, но любопытные вещи встречаем в Священном Писании. «Дух немой и глухой, повелеваю тебе выйти!» Вдруг все смотрят. Раз,
и глухой, и немой начинает слышать и говорить. Ах, как странно! За апостолом Павлом ходит прорицательница, которая говорит окружающим людям, слушайте, это люди Божии, которые указывают вам путь спасения. Прекрасно говорит. Ходил день, ходил два. Павел, понимаете, проповедь говорит так, а она тут твердит, стоит, слушайте, да. Наконец он не выдержал. И что сделал? Изгнал из нее духа прорицания. И эта женщина все перестала видеть, что будет. Помните еще, как разгневались ее хозяева? Я о чем хочу вам сказать, обратить ваше внимание, что мы смотрим на духов, как на людей, только без тела. Глубокая ошибка. Это совсем другие существа. Вы видите, какая узкая специфика. Этот бес только заведует глухотой и немотой. И все. Изгнали, и человек говорит. Этот бес заведует прорицанием. Изгнали, и все. Вы слышите, какая узенькая специализация у них, так? И мы не знаем поэтому, вы слышите? Поэтому не нам судить о том, что они могли, что этот дух, у которого всего вот такая, так, дух слепоты, и больше ничего в него, и больше ничего нет. Мы не знаем природы этих духов, а до тех пор, пока мы не знаем природы их, на этот вопрос ответить абсолютно невозможно. Мы даже не знаем, что это такое совершилось, и как это могло. К тому же, вот вам вопрос. Изгнал их архангел Михаил, как они пали? Ну, отвечайте. Ну, изгнал или нет? Вот сейчас я проверю ваше знание катехизиса. Изгнал? Ну что, боитесь сказать? То-то же. Изгнал. Изгнал? А тогда как же прополз змей-то Еву-то искушал, интересно? Наверное, архистратих Михаил заснул в этот момент, и он прополз. И искушал нашу Еву. Представляете, да? Еще раз повторяю, природа духов нам не открыта. Мы знаем о них, вот, с Гулькин нос. Ничего. И поэтому говорить, а там что там произошло? Что за катастрофа? Какого рода? Не будем говорить, хотя у меня есть ответ, но я его не скажу. Продолжим.
Верно. Что делать, когда гордишься? Проку, что так много молишься, когда даже гордишься тому, что ты православный. Что-нибудь сделал и сразу обуревает гордость, тщеславие. Это просто сводит с ума.
Хороший вопрос.
Что делать конкретно? Вот такой вопрос, да?
Правильно. И вот, видите, я ничего не сказал. Действительно, друзья мои, это очень хорошо, когда перед нами открывается реальность нашей души. Что делать? Ответ совершенно однозначный и ясный. Господи, помилуй. Вот прости меня, вот я сделал, кажется, доброе дело, и тут же тщеславие меня. Прости меня и помилуй меня. Там, где нет покаяния и молитвы, там никакой духовной жизни быть не может. Почитайте Иоанна Кронштадтского, как он пишет. «Опять я согрешил, опять разгневался на эту повариху, которая пересолила там что-то такое. Господи, прости меня!» Представьте, сколько у него слов. И он говорит, «Со всей души я обратился к Богу, и вновь пространство, как он выражается, появилось в моей душе. Вновь Господь простил меня и исцелил от моего греха. Нет другого пути». Исцеление от страстей, как искренняя молитва и покаяние. Покаяние не думайте только, покаяние, да, набирать все в мешок, а потом нести к батюшке. Какая чепуха. Священнику надо сказать только самое-самое важное, и все. Нужно немедленно каяться. Слышите? Немедленно каяться. Тогда только возможна духовная жизнь. Вот так.
Вот вы говорили про кризис веры в европейской цивилизации. Возможен ли выход в современном информационном пространстве из этой вот духовной ситуации, при каких условиях?
Я вот так вам скажу. Я не хочу говорить о теоретических вещах, теоретических возможностях. Ну что бестолку? Думаю, что нет. Практически уже невозможно. Мир уже обволокли с такой силой. Это уже болото настолько мощное, что выйти в каком-то массовом порядке – это почти невозможно. Единственное тут что, еще церковь дает средства каждому человеку в отдельности, не поддастся этому наваждению. Это зависит уже от каждого человека. Ох, как бы было прекрасно, если мы всегда бы в церкви говорили об этом. Очень многие бы люди тогда смогли противостоять этому злу. Каждый человек может, слышите, в себе может противостоять этому. Потому что душа человеческая, душа моя находится в моих руках. И хотя я и вижу, что на нее надвигается, но с помощью покаяния и молитвы, обращения к Богу, я могу быть полностью защищен от этой гадости. Вот так.
Алексей Ильич, уважаемый, каким вы видите руководителя молодежной деятельности на приходе, его качество? Возможно ли совмещение семейной жизни, создание семьи и активной общественной позиции жизни?
Ну, насчет последнего, возможно, нет, это вы сами знаете. Можно или нет? Можете вы заниматься и семьей, и тем, и другим. Это каждый человек в рамках своей деятельности убеждается, насколько он может, будучи семейным человеком, насколько он может отдавать времени, уж не говорю прочего, и сил на активную работу, активную молодежную работу. Это опыт каждому человеку покажет. Покажет, совершенно ясно. Для того, чтобы быть руководителем, для этого мало, так сказать, ну, знаете ли, волевого, так сказать, допустим, что ли, характера. Нет. Это мало. Это необходимо. Это мало. Он должен знать христианство лучше, чем все те, кому он пойдет. Это первое. Он должен быть в христианском отношении, в христианской жизни – иметь большее смирение познания себя, а познание себя открывает смирение, чем те, к кому он пойдет. Невозможно научить другого, не будучи обученным самому. Все ту же приведу вам скрипку. Как это не умеющий играть может научить кого-либо играть, скажите? Смешно говорить. Поэтому руководитель, если он действительно хочет во благо церкви работать, ради Бога хочет работать, он должен читать вот эту литературу, прежде всего духовную литературу, слышите, духовную прежде всего литературу читать, трудиться хоть немного над собой, приобрести хоть элементарное видение своей греховности и смирения, тогда эти его знания, это его настроение, они будут действовать действительно наилучшим образом. Там же это я все знаю, давай сюда, давай туда. Это будет что такое? Это мирской будет деятель. Мирской деятель. И все увидят, что он мирской и больше ничего. Правда, называется православный. Можно даже прилепить сюда, конечно, может, повязку какую-нибудь. Но это мирское все. Говорю вам, я не случайно вот вам скажу, что есть вот эти две стороны. Вероучительные и духовные. Духовное первично в нашей деятельности. Невозможно привить, помочь, приобрести духа, не имея у самого ничего этого духа. Поэтому руководитель должен быть каким? Христианином он должен стать. Вот самая трудная задача. Должен стать христианином. Да. Вот главное. И изучать литературу. Вы слышите, без чтения мы ничего не можем. Знаете, как святые отцы обращают внимание на литературу? Как? Посмотрите, Исаак Сирин прям целое слово пишет. Литература, чтение святых отцов крайне необходимо. Оно необходимо почему? Во-первых, дает знание, как вести духовную жизнь. Во-вторых, знаете, что во-вторых? Я уже говорил о законе резонанса. Как чтение всяких гадостей загрязняет душу, так чтение святых отцов освящает душу. Мы же тогда разговариваем с Ним, с этим святым, который исполнен Духа Божьего. И чтение святых отцов, если хотите, облагодатствует душу человеческую. Мы же верующие, мы должны это понять. Ну, хотя бы от противного понять, что как гадость действует на нас. Знаем? Знаем. Знаю. Все. Значит, тогда мы понимаем, как будет действовать и святая литература. Да. Поэтому руководитель должен Священное Писание знать, святых отцов, хотя бы вот в самом таком, ну, небольшом формате, то есть знать хотя бы, о чем пишет Брянчанинов Игнатий. Письма святителя Феофана хотя бы знать. Иоанна Кронштадтского хоть немножко. Письма Валаамского старца простым языком написаны. И вся духовная жизнь там прям как на ладони. Игумен Никон Воробьёв, посмотрите, это образованнейший человек же был. Как он раскрывает прям эту духовную жизнь. Это надо знать. Что вы? Иначе какой я руководитель, если я не знаю азов духовной жизни? Только при этом условии он может быть таковым.
Уважаемый Алексей Ильич, как поступить, если дети-сироты просят их покрестить, но при этом по-детски все воспринимают и не осознают ответственности? Мы покрестили несколько детей так, но в итоге через некоторое время они остыли и теперь даже не хотят ходить на службу. Спаси Господь.
Да, вот эта проблема, перед которой мы постоянно становимся. Увы. Звонят, вот мальчик наш, он даже службу хорошо уже знал. Все, мы его причащали каждый воскресный день и праздники причащали. Пошел в школу, прошел там сколько-то, теперь и в храм не хочет ходить. Все из-за чего? Перевернули мы все. Перевернули, представляете? Вместо того, чтобы ходить на ногах, голова вверху, мы сделали точно наоборот. Сначала крестим, потом говорим, ах! Я не знаю, как в данном случае, действительно, это вопрос ваш сложный, когда дети просят. Если есть возможность сказать, еще рано, подожди, ты же еще не знаешь христианство, ты не знаешь, тебе надо узнать, подожди немножко. Вот ты узнаешь, если ты сам пожелаешь тогда, когда узнаешь, то, пожалуйста, приди и крестись. Да, ты сам должен креститься, они тебя должны крестить. Сам в каком смысле? Прийти для крещения. В этом смысле. У меня вот был случай, родственница одна моя, у нее внучка, и уж она мне, ну, а и, внучка, а сын ее слушал мои проповеди, это ужасно, конечно, где Иосифов там говорит, что детей крестить надо все-таки воздержаться, ну, в общем, ереси всякие. Но он слушал это, так, и не крестит, не крестит. 5 лет уже. Она говорит, я больше не могу, это бабушка уже. Что ты? Я говорю, ну, ладно, как хотите. Он сказал, да. Крестили. Приезжает, конечно, сияющий. Ой, фотографии показывает. И потом говорит, ты прав, она еще ничего не понимает. Мы рано крестили. Я говорю, наконец-то хоть у тебя глаза открылись. Мы отнимаем у детей, когда крестим их в бессознательном, малосознательном состоянии, мы отнимаем великий дар переживания Бога. Переживание умрет? Если он умрет, что будет? О, хорошо, это вопрос, да? Сейчас вам скажу, только не от себя. От себятины я никак не хочу говорить. Григорий Ниский говорит. Вы знаете, это родной брат Василия Великого. Зачитать, да? У него специально есть сочинение под названием «О младенцах одновременно». Ну-ка, Саша, прочти-ка о младенцах похищаемых.
Это да, Григорий Ниский?
Да-да.
О младенцах, преждевременно похищаемых смертью, прямо утверждает, что младенцам, как не совершившим никакого зла, ничто не препятствует быть причастниками света Божия. Вот как он говорит. «Не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света, пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не приял в душу болезни».
Вот видите, да, это хорошо. А вот этот Феофан Затворник еще, простите. Феофан Затворник.
Святитель Феофан Затворник. «А дети все ангелы, Божий суд. Некрещенных, как и всех вне веры сущих, надо предоставлять Божию милосердию. Они не пасынки и не падчерицы Богу, потому что знают, что и как в отношении к ним учредить путей Божиих бездна».
Это, тут еще несколько я не хочу, да. Я обращаю ваше внимание на Евангелие. Когда ученики не пускали детей, ну, Господи, вечная толпа, и тут еще дети, ну, представляете? Вот сейчас подойди, дети, ну. Так он сказал, Христос сказал, не мешайте детям приходить ко мне, таковых есть Царство Небесное. И если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. О каких крещенных детях он это говорил? Тогда и крещения не было. Таковых есть Царство Небесное. Мы никак не хотим. Я вам скажу, история церкви, я не стал уже тут, история церкви же свидетельствует, как это постепенно вошла эта практика крещения детей. Это постепенно, это не сразу. Святоотеческое учение совершенно однозначное. Совершенно однозначное, слышите? Кроме одного блаженного Августина, так все, даже мысли нет о том, чтобы некрещенные дети погибли. Даже мысли нет. Ересь. Что вы? Откуда это к нам проникла такая вещь? Это просто диву даешься. Нет этого.
Где тот возраст и тот момент, когда все-таки ребенок осознает, что ему необходимо креститься?
Ой, вы знаете, насчет этого мне трудно сказать. Но я думаю, что это где-то, конечно, вот этот, может быть, переходный возраст. Где-то, может быть, 13, может быть, 15 лет. Где-то вот здесь. Потому что, конечно, не пятилетний.
Алексей Ильич, такой вот вопрос. Вот как раз вот там книжку положил. Есть эти святых, вот есть там мученик Порфирий, который был актером и который решил посмеяться. Да, вот как вы комментируете эту ситуацию?
Да. Комментирую эту ситуацию, который, да, погрузился и вышел христианином. Да. Скажу вам, нет правила без исключения. Это совершенно исключительный случай, и он связан с чем? Наверняка у этого Порфирия было то, что дало ему возможность принять, ощутить Бога так, что он мог уже перед всеми заявить, идти на мученический крест. Это далеко не все способны к этому. Бог видит состояние души человеческой. Вот так. Это исключение совершенно, и все.
У меня есть такой вопрос. В каждой епархии, в каждой молодежной организации сталкивается с деятельностью молодежи других конфессий, других вероисповеданий. И особенно бурная деятельность развивается у протестантов, и волей-неволей приходится с ними как-то контактировать, когда-то отрицательно, когда-то положительно. А как должна строиться общение с ними или контакты с ними, чтобы себе не навредить, чтобы остаться христианом, чтобы не злиться на них, там, не кидаться на них с кулаками и так далее?
С кулаками-то не стоит, конечно. Хотя иногда я знаю, там казаки, там где-то на Северном Кавказе, они очень легко расправляются с яговистами. Если вы тут хоть раз еще появитесь, то это можно, и все. И тут же очистили. Это, конечно, бывает такое. Да, конечно, да, конечно. Да. Ну, во-первых, с протестантами я хочу сказать. Вам надо, не называя этого деятеля, или не называя даже это, допустим, там, ну, кто там, пятидесятники, неважно, говорить о протестантизме. Тоже скажу вам один секрет. У всех протестантов одна и та же основа. Какая? Запомните, пожалуйста, то, что я сейчас скажу, вам это пригодится. И скажите, как вам нравится, дорогие братья и сестры? Например, вы объявляете себя верующим, и вам тут же пастор говорит, все, теперь у вас прощены грехи прошлые, настоящие и будущие. Вы слышите, я не сочиняю. Знайте это, что проповедует. Все грехи вам уже прощены. Вы теперь уже с Богом. А как же, которые грехи, ну как же люди-то делают или не делают? Прям почти цитирую вам. Они Христа называют чужим. И причем как называют? Благодать, чужая благодать закрывает от Бога наши грехи. Это что за вера такая? Все сразу прощены грехи все?
Убийственно, кстати, это для них. Это убийственно для них, потому что люди сразу понимают, что это уже из ряда вон выходящее. Ну, а если касаться еще немножечко побольше, то еще может вам пригодиться факт, потом вам нужны. Лютер, один из основателей протестантизма, так писал. Писал. Слушайте, запоминайте. Душа нисколько не участвует в сладострастных делах плоти и нисколько ими не оскверняется. Ура! Здорово! Это черным по белому написано. Не думайте, что это чьи-то инсинуации. Вы слышите, что? Итак, скажите, если вы хотите, чтобы вам простились и будущие грехи, идите, пожалуйста, идите. Вот так, идите. И узнаете.